Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. 12 апреля – день космонавтики. В 61 году, в этот день, с космодрома Байконур стартовала ракета, которая вывела на околоземную орбиту «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Сегодня я хочу поздравить с этой памятной датой всех, кто так или иначе был связан с этим великим событием, всех, кто в разное время служил и работал на Байконуре, жил в секретном Ленинске, ныне он казахстанский город Байконур, всех, для кого история советского космоса оказалась так или иначе частью их жизни. О конце этой эпохи и ее продолжении в настоящем я беседую с одним из последних советских космонавтов Тахтаром Аубакировым. Для начала коротко о моем собеседнике. Летчик-космонавт СССР Тахтар Ангарбаевич Аубакиров был удостоен звания Героя Советского Союза задолго до своего полета в космос. Еще в 1988-м за испытание многих моделей и модификаций боевых МИГов. Он был первым летчиком-испытателем, поднявшим серийный сверхзвуковой МиГ-29 с палубы авианесущего крейсера «Тбилиси». Свой космический полет Аубакиров совершил на излете СССР в октябре 1991-го совместно с Александром Волковым и австрийцем Францем Фибеком. Скажите, Тахтар Ангарбаевич, когда вы впервые оказались на Байконуре, в Ленинске, уж не знаю, как теперь правильно говорить?
Ленинск, вы правильно говорите. Я оказался в 90-м году, еще абсолютно не подозревая, что я когда-либо буду космонавтом и полечу в космос, так как у меня была своя любимая работа на фильме Артема Ивановича Микояна. Вот, работал я летчиком-испытателем. А так получилось, что Советский Союз, в общем-то, в то время еще стоял, но он шатался на своих курьих ножках. Поэтому и Россия, и Казахстан решили уже совместно создавать какие-то структуры на Байконуре, в Ленинске. И создали первую в СССР школу, лицей космонавтики.
Кто там был? Какого возраста лицей? Это школьники?
Это были школьники, которые учились со всего Советского Союза, проходили практику от 6 по 11 классы. И так как я был москвич, в Москве жил, меня рекомендовал, наверное, большое начальство там. Хотя я же говорю, я не был никаким космонавтом. Я приехал сюда, в Казахстан прилетел, на Байконур, в Ленинск, и встретился с казахской делегацией. Так очень хорошо это все получилось. И эта школа, гимназия, лицей, существует по сей день.
Признаться, я не совсем понимаю смысл этого позднесоветского начинания. Что-то не видно среди нынешних космонавтов, выпускников этого лицея.
Я очень хорошо понимаю тех людей, которые были инициаторами создания этой школы лицея. Начали привлекать одаренных детей со всего Советского Союза. И привезли на секретный объект, на секретный город, Ленинск, на Байконур. И посещали они секретные пусковые установки, секретные предприятия, все. Им показывали, как это происходит. Их обучали азам, что вот есть такие предметы, как баллистика, есть силовая установка ракетная, есть многие-многие предметы, которые необходимо с малолетства уже осваивать. Для того, чтобы когда ты будешь взрослый человек, для тебя это не казалось новшеством. Цель создания, я думаю, была очень логичной. Меньше затрат потом для обучения в высших учебных заведениях после этого, целенаправленных. И ребята, эти мальчишки, девчонки знали, что такое Байконур. И уже не боялись. А то многие офицеры, те, которые посылали на Байконур, говорили, вот туда, в Галимую степь. Все, любыми путями списаться, уйти, сбежать, все делали. То есть состав был не постоянный, а переменный. Все время старались уехать. И только те люди, которые строили Байконур, те люди, которые строили стартовые площадки, те люди, через руки и головы которых прошли все эти трудности, они остались и почти что и по сей день там.
Слушайте, а как это произошло, что вы из летчика-испытателя превратились в космонавта?
Как это произошло? Ну, я же вам сказал, это начало было конца Советского Союза. Вот создание этой школы. Но вот зимой, ну, это буквально через 2-3 месяца, меня на аудиенцию вызвал наш президент Республики Казахстан и предложил мне слетать в космос.
То есть это была инициатива Нурсултана Назарбаева в преддверии распада Советского Союза, доказавшего московскому руководству необходимость отправки в космос казаха, представителя коренного этноса республики, с территории которой 3,5 десятилетия к тому времени взлетали космические аппараты.
Ну, Назарбаев, не Назарбаев, наверное, выбрал меня. Он обратился в Роскосмос. И российские космические руководители, они говорят, что это в России есть один человек, которого мы можем завтра посадить и отправить. И мы в этом не сомневаемся, что он с этим делом справится. Он говорит, кто это такой? Они называют ему. Тут он говорит, найдите мне, пожалуйста, его. И своим дает указания, и через посольство меня находят, и к нему вызывают.
То есть это было прежде всего политическое решение?
Естественно, это был политический шаг, потому что 30 лет над Казахстаном разливался гептил, 30 лет гудели ракеты, 30 лет запускали космонавтов, 30 лет Еврокосмос, все, значит, от вьетнамца до румына слетали, а народ, который страдает от этого всего, его представителя не было. Можете представить, 30 лет ждали.
Тут надо коротко пояснить. Не все знают, что гептил – это компонент ракетного топлива. Страшно токсичный. Говорят, в 4 раза сильнее синильной кислоты. Вдобавок, гептил обладает сильным мутагенным воздействием, которое многие жители закрытого города Ленинска и отгороженных от него колючей проволокой окрестностей, да и их потомство, испытывают на себе до сих пор. Но вернемся к нашей основной теме. Тахтар Ангарбаевич, а для вас лично, что означало это предложение – стать космонавтом?
Но к тому времени я уже был и героем Советского Союза, и заслуженным летчиком-испытателем СССР. У меня заслуг, в общем-то, перед Родиной было очень много, и они отмечены были различными знаками отличия. Но вот полет в космос, он для меня был единственным престижен тем, что у меня уже перевалило за 45 лет, что я уже находился, будем так говорить, на этапе уже приближения к пенсионному возрасту. Летчики-испытатели максимум до 50 лет летают, это там единицы потом остаются. А дальше уже у тебя нет той реакции и нет того чутья, который... Все это возрастное уже. И пора думать уже об уходе на пенсию. А тут мне предлагают слетать.
Последний советский космонавт Тахтар Аубакиров. Напомню, на волнах Радио Свобода в программе «Разница во времени», посвященной сегодня Дню космонавтики, я, ее ведущий Владимир Тольц, беседую с космонавтом Аубакировым о завершающем периоде советского космоса. В апреле, в день космонавтики, обычно принято восхвалять космические достижения и полеты. Но сейчас мне хотелось бы поговорить о земных проблемах космодрома, о повседневности людей, так или иначе, своим трудом обеспечивающих космические полеты, о военных, которые охраняли космодром, да и просто о людях, которые волею судеб оказались жителями его окрестностей. Прочтя десяток мемуаров и дневников, связанных с Байконуром, я подметил, если во времена Гагарина люди мечтали туда попасть, то в конце 80-х многие, кто там оказался, стремились всеми правдами и неправдами оттуда вырваться.
Я, конечно, извиняюсь, может быть, кому-то это будет неприятно слышать, но поняли, что люди живут в таких невыносимых условиях, а получают невыносимо маленькие деньги. Тогда как, допустим, на Западе, в той же Америке, за вот такое вот служение народу, как говорится, они получали деньги в разы больше. И, к слову сказать, когда в 92-м году я посетил город Хансвилл, это город ракетостроителей, секретнейший город, закрытый город Америки был. И вот когда они открыли его, я один из первых, который переступил пороги этого города. И знаете, я встретил огромное количество людей, которые в конце 80-х, в начале 90-х годов туда перебрались. И они говорят в один голос: да мы здесь сейчас миллионеры. Мы работаем так, что, значит, они нам завидуют, а за это они нам платят.
Это перебрались люди из Ленинска, из Байконура?
И из Ленинска в том числе. Да, я там встретил как раз и был очень сильно поражен бывшего военного, тот, который сумел к демобилизации и перебраться. Его знания там очень востребованы были. Много людей было с Москвы, с институтов, с того же Баумана. Много людей было с ЦАГИ, Центральный аэрогидродинамический институт. Вообще чувство родины, патриотизма в конце 80-х годов, оно было стерто. Да, 90-й год, 91-й год, тогда, когда все распалось, и каждый оказался сам по себе. Как таковой ни у кого родины нет.
Но вот чуть раньше, Байконур, Ленинск, абсолютно закрытая территория, населенная специально проверенными людьми разных национальностей, про которую по стране все же ползут слухи, там, где полный коммунизм, обильное снабжение и прочее изобилие.
Давайте немножечко сейчас отделим, рассортируемся. До конца 80-х годов в город Ленинск ни одна нога казаха не ступала. Даже ее первый секретарь казахский, Димаш Ахмедович Кунаев, не смог туда прилететь, потому что туда пускали только по специальным пропускам. Это я к слову говорю. Поэтому вокруг люд, который жил вокруг Байконура, там три деревни было, все эти три деревни, они видели, как живут те, кто внутри находится. Это вызывало, в общем-то, большую волну противоречий.
Ну, противоречия – это мягко сказано. Читаешь воспоминания служивших и живших там, не заезжих московских армейских и научных генералов, гостевавших в специально благоустроенной зоне, где и березки, и особое питание, и посторонним вход воспрещен, а простых офицеров. Читаешь и понимаешь, что речь идет о конфликте культур в упаковке советской системы секретности, идеологии и распределения благ, разраставшегося порой до национального взаимоненавистничества. Ну вот, к примеру, из одних таких воспоминаний.
Казахи были абсолютно безразличны к достижениям нашей цивилизации, кроме разве что мотоциклов и телевизоров. Машины, кроме запорожца, или холодильники, предметы вожделения не составляли. Меновая торговля велась бойко. Казахов в магазине удивляли белые халаты продавщиц. Они думали, что это больница, куда попадали только редкие казахи. Что особенно нравилось продавщицам, так это то, что казахи с любой купюры не требовали сдачи. Район назывался Кармакчинский, но поселка с таким названием в природе не существовало. Данный факт вызывал удивление у казахов, формально там прописанных. Я думаю, печать с соответствующей надписью тоже у кого-то хранилась. Это было сделано с целью сохранения военной тайны и затрудняло привязку полигона к местности. Противник, а вместе с ним и финансовые органы, вводились в заблуждение. Станция Тюратам не входила ни в какой административный район, а центром нашего Кармакчинского был город союзного подчинения Ленинск. Кармакчинский район официально не относился к местам с тяжелыми климатическими условиями. Доходило до маразма. Две площадки, находившиеся на расстоянии 3 километра, имели разные льготы. На одной из них год шел за 1.5, и это порождало лицемерие и двуличие. Все, как коммунисты, не могли быть в стороне и просили их туда перевести. В конце концов, власть сдалась и объявила район зоной стихийного бедствия. Все вопросы решали из Москвы люди, никогда там не бывавшие. Я быстро смекнул, что казахи, как и прочие граждане СССР, никаких прав не имеют и ограничены в передвижениях. Я мог позволить отдельным избранным семьям кочевать вокруг воинских частей, что давало им неоспоримые преимущества. С воинскими частями велся интенсивный обмен. Прапорщики носились по пустыне на машинах, как сейчас продавцы по электричкам. Ценился брезент. Как-то с заправщика цистерны с жидким кислородом украли прорезиненный тент. Нашли на юрте. Колеса для ЗИЛов и масло шли на машины совхозных бастыков. Солдаты тащили всевозможные предметы вещевого довольствия. Можно было увидеть казашку, одетую в телогрейку с протравленной звездкой надписью на спине «Шестая рота». Советская оккупация коренным образом изменила быт кочевников. Перейти назад от солдатского бушлата к чапану и бешмету им будет непросто. Я так и видел апу в халате. Даже на Украине не могли сразу вернуться к вышиванкам. На почве обмена доходило и до злоупотреблений. Вместо говяжьей тушенки неискушенным кочевникам подсовывали аналогичные по весу и внешнему виду консервы щи-борщи. Казахи оберегали незаконно добытое имущество от моих набегов, зарывая его и даже ружья в песок подальше от юрты. Основным платежным средством у казахов была водка. Ценность последней особенно возросла в период антиалкогольной кампании, когда стали проводиться специальные рейды.
Ну и так далее. Вернемся, однако, к тому, что рассказывает мне о судьбе позднесоветского Байконура космонавт Тахтар Аубакиров.
Когда в конце 80-х годов или в начале 90-х годов на Байконуре появилось двоевластие, все из ближайших деревень казахи сразу мгновенно начали переселяться туда. А люди, офицеры, понимая, что уже нет никакой родины, родины, которому мы когда-то давали присягу, она распалась. Они все поувольнялись. Почему? Потому что Казахстан объявил, что Байконур – собственность Республики Казахстан. Как только было объявлено, российские подданные сразу в спешке начали уезжать. Думали, сегодня, сейчас все отберут. Начался настоящий грабеж, мародерство. Те же офицеры, те, которые обслуживали вот эти точки, они сами начали грабить все то, что находится под рукой. Уносить. И только большими усилиями с двух сторон, и с российской стороны, и с нашей, с казахстанской стороны, стоило очень много труда, чтобы всех убедить, что, ребята, не надо грабить. Граждане России будут гражданами России. Останутся. За колючую проволоку ни один казах не прошел, если только он не офицер, который не был туда призван служить, там. Поэтому все то, что произошло в начале 90-х годов, падение огромного такого предприятия, просто канувшего вниз, это было страшно смотреть.
Прибывший в ту пору в Байконур полковник Аубакиров был в апреле 90-го избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР, а после своего космического полета уже в апреле 92-го был назначен первым заместителем председателя Госкомитета по обороне Республики Казахстан, помощником президента Казахстана по освоению космоса, а позднее получил чин казахстанского генерала.
Я в то время в Казахстан из Москвы переехал жить. И, сами понимаете, по обстоятельствам я был у истоков сохранения. Мне обязали, мое государство обязало сохранить Байконур. И мне пришлось днями, ночами быть на Байконуре. И то обеспечение, которое было до того московское, то отношение людей вокруг к байконурцам, та гордость исполнения своих обязанностей, все это кануло в вечность. Никто никому ни в чем не верил, к сожалению. И я должен констатировать, и Россия Великая в том числе, она забросила своих граждан там. И они своими только силами старались оттуда перебраться куда-то.
А ведь в ту пору дошло там и до солдатского бунта. Он вспыхнул в ночь с 23 на 24 февраля 92-го, когда военное население Ленинска еще отмечало день уже несуществующей советской армии. Как вспоминает один из очевидцев, формальным поводом для бунта послужил арест и содержание на гауптвахте 110-й площадки нескольких авторитетов из числа солдат-чеченцев. А ФСБ потом все стало валить на казахских националистов. Космонавт Аубакиров рассказывает мне.
Строителями солдат обычно набирали азиатов, правильно же, в эти наши строительные батальоны. Даже с высшим образованием, без высшего, с средним образованием, все равно азиат, значит, ты должен быть в стройбате, нигде иначе. И на Байконуре их оказалось очень много. И вот они подняли немножко безобразие, в общем-то, сотни разбежались кто куда, а может и тысячи.
Ну от чего они разбежались?
Знаете, там все было. Потому что я вам же говорил, что офицеры почувствовали, что они никому не нужны. Они без того там, извиняюсь, с зеленым змеем дружили очень крепко. А тут была полная свобода, никто не контролирует. Потом в казармах пошла дедовщина страшная. Эту дедовщину не смогли выдержать молодежь, которая пришла в большом количестве. И они это все подняли. Всех и вся перевернули, все, что можно развалить, развалили, что можно унести, унесли и разбежались.
Ну и что дальше?
Что дальше? Потом собирали. Где в России, где в других республиках. И через некоторое время вообще амнистировали мы.
Ну скажите, что там сейчас? Того ужаса, который вы застали там, когда приехали на Байконур, сейчас там уже нет? Или?
Что вы? В то время смотреть на город Ленинск без слез нельзя было. Это зияющие, как амбразура в военное время, окна. Все окна выбиты. Это был Сталинград. Все. 1040-50 уехало сразу, одномоментно. Можете представить? Вначале, значит, командование старалось никого не пускать, но... В пустой дом. Как меня не пустишь? Вот у меня есть орава детей. И вот я в деревне жил в лачуге, в полуземлянке. И вот так люди начали занимать, обустраиваться постепенно, постепенно. А потом глянул среди ясного неба гром, который сказал: «Ребята, все, давайте теперь жить дружно. И давайте вообще вместе возводить все». И все снова схватились и начали возводить. Некоторых начали выселять, но и казахстанская сторона была против, и те, кто уже заселился, был против. Хотите строить новое жилище, стройте, а кто уже там, это являются гражданами Казахстана или России. Нам бярвер, нам все равно.
Так говорит сегодня летчик-космонавт СССР, генерал-майор армии Казахстана Тахтар Аубакиров. Ныне он в отставке, и, как сообщили мне мои казахстанские коллеги, получают пенсию, равную примерно месячной зарплате прапорщика-контрактника в казахстанской национальной армии. На ожидающихся в этом году парламентских выборах он намерен баллотироваться от оппозиционной общенациональной социально-демократической партии Казахстана. Эпоха советского космоса завершилась в конце 91-го. Россия, чьи космонавты, как прежде, стартуют с Байконура, теперь космодром арендует. А бывший секретный Ленинск ныне получил его имя. Разница во времени. Над этим космическим выпуском программы, в которой принял участие герой Советского Союза, космонавт Тахтар Аубакиров, работали продюсеры Марина Смирнова и ведущий Владимир Тольц.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.